Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новые данные о российском военном присутствии на Украине. Что может содержать в себе посмертный доклад Бориса Немцова? Правозащитник Владимир Буковский перенес тяжелую операцию на сердце, что стоит за уголовными обвинениями в его адрес. Неожиданный результат президентских выборов в Польше. Почему Бронислав Комаровский не смог победить в первом туре? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 11 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Обнародована новая информация об участии российских военных в боевых действиях на востоке Украины на территорию соседнего государства, если верить данным агентства Рейтер. Посылали воевать танковые подразделения из Кантемировской дивизии, расквартированной в подмосковном Наро-Фоминске. Агентству Рейтер удалось войти в контакт с 5 такими военнослужащими. Группа оппозиционных активистов и журналистов во главе с Ильей Яшиным завершает работу над докладом об участии российских военных в конфликте на востоке Украины. Этот документ не успел закончиться. Борис Немцов, погибший в ночь на 28 февраля в центре Москвы. И обнародованная агентством Рейтер информация добавляет интриги этому сюжету. Доклад Немцова называется «Путин. Война». У микрофона обозреватель Радио Свобода Андрей Шароградский.
Как рассказывает Илья Яшин, за несколько дней до убийства 25 февраля Немцов обратился к нему с просьбой помочь в сборе информации.
И мы обсуждали какие-то детали там и так далее, по содержанию поговорили, он какие-то мне вещи рассказал, и мы договорились, что продолжим эту работу. Не успели мы продолжить эту работу, уже пришлось продолжить мне ее самому. Поэтому, когда его убили, я, конечно, отойдя от первого шока, я понял, что мой долг памяти перед погибшим товарищем эту работу довести до конца и опубликовать доклад, который он начал делать.
Накануне презентации доклада Яшин сообщил, что многие типографии отказались его печатать под давлением властей. Впрочем, политик выразил уверенность в том, что эту проблему удастся преодолеть, как не раз удавалось преодолевать в прошлом. Борис Немцов занимался сбором доказательств того, что российские военнослужащие находятся на востоке Украины, и сепаратистам там поставляются различные виды тяжелых российских вооружений. Он также интервьюировал родственников солдат, погибших на востоке Украины. После убийства Немцова полиция провела обыски в его квартире, конфисковав компьютеры и другие носители информации. При этом, как говорит Яшин, пропала значительная часть собранного Немцовым архива.
Борис успел составить содержание доклада, ну, то есть то, как он вот должен быть выглядеть, вот, придумать некую идеологию самого доклада. Он успел собрать ряд документов, он успел пообщаться вот с представителями нескольких родственников погибших солдат. Но, по большому счету, архив, конечно, был не очень большой, но практически весь нам удалось восстановить. И дальше уже вот на основе вот тех документов, которые небольших он собрал, на основе того содержания, того плана работы, который он сформулировал, мы уже продолжили написание и в итоге, вот, собственно, закончили эту работу.
Известно также о записке, написанной почерком Немцова и переданной его помощнице Ольге Шориной. В ней говорится: «Со мной связались десантники из Иваново. 17 убитых. Десантникам не платят их деньги, но сейчас они боятся говорить». Судя по всему, Немцов написал записку, опасаясь, что за ним ведется наблюдение, а разговоры прослушиваются.
Мы уже после смерти Немцова опубликовали его рукописную записку. Как вы понимаете, смерть Немцова не прибавила им смелости, и нам больших усилий стоило, во-первых, восстановить эти контакты, потому что после обыска в квартире Немцова многие документы пропали, и записные книжки, и контактные книги, все это было изъято следователями.
Стена страха, по-видимому, была самой большой нашей проблемой, считает Яшин, который многократно пытался убедить своих собеседников в том, что, выступив публично, они скорее обезопасят себя, чем усугубят свое положение.
Мы поговорили с ними, действительно нам удалось получить от них определенную важную информацию, но они категорически отказались говорить публично, мы уговаривали их выступить под своими именами и убеждали их в том, что гораздо безопаснее для них говорить публично, чем общаться с нами в тайне, но не смогли их убедить, к сожалению.
Доклад «Путин. Война» будет представлен в штаб-квартире партии РПР «Парнас», сопредседателем которой был Борис Немцов. Большая часть информации в этом документе собрана из открытых источников, так же, как и в 8 предыдущих докладах Немцова о коррупции и о подготовке Олимпийских игр в Сочи. В подготовке доклада участвовали корреспондент газеты «Коммерсант» Илья Барабанов, автор многих репортажей из зоны украинского конфликта, а также председатель псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, который был жестоко избит после публикации им информации о секретных похоронах десантников, погибших на Украине. По словам Яшина, первый тираж доклада составит 3000 экземпляров. Доклад также будет размещен в интернете. Яшин планирует начать сбор средств на публикацию дополнительного тиража, хотя практика показывает, что распространение таких материалов в России сталкивается с очень серьезными трудностями. Так, в 2010 году полиция задержала грузовик, в котором находились 100 тысяч копий доклада о коррупции в первые 10 лет пребывания Владимира Путина у власти, с автором которого был Борис Немцов. Сайт, на котором был размещен доклад, подвергся кибератакам. Несмотря на то, что опросы показывают поддержку политики Путина на Украине со стороны большинства российского населения, Яшин уверен, что доклад «Путин. Война» произведет впечатляющий эффект. «Мы понимаем, что бьем по больному месту», — говорит политик. «Наша цель — разоблачить ложь. Они говорят, что на Украине нет российских войск. Мы говорим, что есть. Для Путина всегда очень неприятно быть пойманным на лжи». Конец цитаты. О том, что российские регулярные войска не находятся на Украине, сам Путин говорил во время так называемой «прямой линии» в апреле. Ранее он также утверждал, что российских войск нет в Крыму, однако позже фактически признал, что солгал, публично подтвердив, что так называемыми «зелеными вежливыми человечками», появившимися на полуострове в феврале 2014 года, были именно российские солдаты. Москва утверждает, что любые российские солдаты, воюющие на Украине, это добровольцы, помогающие сепаратистам по своему личному желанию. Свое расследование по поводу присутствия российских войск на Украине провело агентство «Рейтер». По сообщению агентства, танкист Кантемировской дивизии рассказал его корреспонденту, что он и его товарищи воевали в Донбассе, хотя официально считалось, что они отправлены на учения в Ростовской области. Некоторые военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. После возвращения собеседник агентства еще 13 бойцов уволились, не получив обещанных наград и так называемых боевых денег. Танкист утверждает, что солдаты не хотели воевать, так как официально Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Всего корреспондентами агентства «Рейтер» были опрошены 5 контрактников. Как правило, военных не заставляют ехать в Донбасс силой, и письменных приказов им не отдают. Но многие военнослужащие боятся потерять контракт и высокую зарплату. В случае гибели солдата и его семье обещают выплатить 5 миллионов рублей, сообщает «Рейтер», ссылаясь на данные проведенного расследования. Это сообщение российские власти пока никак не прокомментировали, несмотря на направленные им запросы. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Сегодня в Киеве по случаю 34-го дня рождения Надежды Савченко, которая уже 329 дней находится в заключении в России, прошли несколько немногочисленных акций в ее поддержку. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что прилагает все усилия для ее освобождения. Соответствующие заявления сделали и другие ведущие украинские политики. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Председатель парламента Украины Владимир Гройсман в своем поздравлении с днем рождения Надежды Савченко подчеркнул, что Верховная Рада делает все, чтобы добиться ее освобождения из незаконного заключения в России. «Склоняю голову перед вашим мужеством. Для меня, как и для миллионов украинцев, вы являетесь олицетворением несокрушимости духа украинского народа. Вместе с вами мы продолжаем борьбу за независимость Украины и твердо верим, что победим», — написал Гройсман. Акции в поддержку украинской летчицы 11 мая прошли во многих городах Украины. В Киеве организаторами таких акций на Майдане независимости и Софийской площади под лозунгами «Фри Савченко» выступили 6 общественных организаций. Несколько сот киевлян и гостей украинской столицы принесли с собой фотографии кремлевской узницы и скандировали «Надя, мы с тобой», рассказывает координатор группы «Общественное наблюдение ОЗОН» и волонтер «Евромайдан СОС» Валерия Рыбак.
Нарушать международное право нельзя, и нужно действовать в правовой способ. Также сегодня день рождения у Надежды. Поэтому мы хотели бы выразить ей свою поддержку, вот, потому что это очень важно, когда человек находится в тюрьме, вот, чувствовать, что и за стенами также поддерживают и помнят о том, что происходит. Вот такие подобные акции происходят и в разных городах Украины, и по всему миру. Ну, я не могу оценивать, сколько людей пришло, потому что это постоянный процесс. Кто-то приходит, кто-то уходит. Там подписываются письма в поддержку Надежды. Вот, даже напротив происходит еще одна акция. Тут там много людей. Сам в форме сердца, да, пишет послание, что они хотели бы пожелать. Письма будут отправлены почтой. Надеемся, что эти письма дойдут и будут пропущены с добрыми словами от простых граждан Украины.
Огромный лист бумаги в форме сердца с поздравлениями Надежде Савченко вскоре будет отправлен почтой в матросскую тишину. В поддержку политической заключенной в России депутата Верховной Рады и члена украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы устроили акцию в центре Киева. Сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров отмечает, что российские власти сфабриковали дело Савченко, так же, как и фабриковали в свое время советские власти дела в отношении диссидентов.
В отношении нее были допущены грубые нарушения прав человека, просто выкрали с украинской территории, привезли в Москву, обвинили в преступлении, которого она не совершала. Происходит именно это. Все эти обвинения, доказательства надуманные, все это выстраивается по соответствующим канонам юридическим, хотя никаких реальных оснований под этим нет. Поэтому это дело очень напоминает старые советские дела, которые были сфабрикованы против диссидентов. Это типичное политическое преследование. Особенностью этого дела является то, что она сопротивляется по-своему этому беспределу, этому наступлению на нее фактически всего российского государственного аппарата в целом, тем, что она объявила голодовку, очень долго голодала. Везде, где бы я ни бывал за границей, я не так много езжу. Ну, я вот был в Германии, был в Польше в последнее время. Везде говорят о деле Савченко, о политических преследованиях в этом деле, о ее героизме и мужестве, и о том, что она человек совершенно неординарный, и вот сумела сделать так, чтобы с ней считали, чтобы ее боялись. Уже не знают, как быть, потому что судить ее так, как предполагалось, без всяких тому оснований, дело в суде разваливается. А в то же время отпустить ее, показать слабость российские руководители не хотят.
Констатирует украинский правозащитник Евгений Захаров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Европейский час. Свидетельства очевидцев, мнение и оценка происходящего. Программу ведет Александра Вагнер. По вторникам в 5 часов вечера по московскому времени. С повторами в среду. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 11 мая. В социальных сетях появились фотографии выброшенных после массовой акции «Бессмертный полк» портретов павших родственников. В акции, которую называют центральным или, по крайней мере, самым человечным событием прошедшего 9 мая празднования Дня Победы, только в Москве, по официальным данным, приняли участие около 500 000 человек. Люди вышли на Красную площадь с портретами своих родственников, участников Великой Отечественной войны. К ним присоединился и Владимир Путин. 3 года назад «Бессмертный полк» придумали в Томске журналисты закрытого ныне телеканала ТВ-2. С тех пор к акции присоединились многие российские и зарубежные города. В этом году подходы к организации шествия в Томске и Москве существенно разошлись. Чиновники попытались мягко перехватить общественную инициативу «Томичей». В результате некоторые из участников шествия оказались на нем по разнарядке. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову один из организаторов томской акции 2012 года Сергей Лапенков рассказал, что к участию Путина в московском шествии он относится хорошо, в отличие от попыток превратить народную инициативу в казенную формальность.
На какой уж у нас год существует «Бессмертный полк» как таковой, 4-й, но вот в Москве, наконец, люди смогли пройти с портретами своих ветеранов, полк – это личная история человека, в первую очередь, да, а не портреты маршалов, там, каких-то выданных героев для того, чтобы пройти, это вот семейная история. И во всех городах, где полк проходит, начиная с первого полка в 2012 году в Томске, полк всегда идет по городу в центре. То есть вообще, я думаю, это центральное событие, если честно, 9 мая, потому что может быть важнее людей. И вот то, что это было в Москве, в центре, на Красной площади, это, мне кажется, закономерно и справедливо.
Как вы относитесь к участию в акции Владимира Путина?
Это тоже хорошо. До того, как стать, например, губернатором, сенатором, депутатом, банкиром, каким-нибудь руководителем партии или даже президентом, человек бывает обычно ребенком. И у него, у этого ребенка, есть дедушка, прадедушка, там взрослые родственники. И вот в том поколении, которому принадлежит политическая элита в нашей стране, конечно, эти родственники в свое время прошли через войну. И наверняка этот маленький мальчик, он дедушку своего любил и уважал за то, что он делал. Или отца своего. Поэтому то, что президент вышел и прошел, было бы хуже гораздо. И имело бы смысл дальше печалиться, если бы президент на трибуне махал рукой. людям, которые проносили мимо портреты своих ветеранов.
А как же статья устава бессмертного полка, которая говорит о том, что это не коммерческая, не политическая, не государственная гражданская инициатива?
Не государственная в смысле организации. Надо иметь в виду, что добровольческая история – это гражданская инициатива, идущая снизу, и мы в этом году переживаем серьезные, к сожалению, проблемы с тем, что дальше ее могут превратить в государственную структуру. Но эта история не имеет отношения, на мой взгляд, к нахождению, например, того же самого президента в колонии полка. Ну, слова, которые он произнес, он фактически говорил словами, которые были переложением нашего же устава и тех материалов, которые мы публикуем, что это история простых солдат. То, что он при этом президент, ну что мы можем сделать? Он президент. Но только на этом основании сказать «не ходите в колонну», он же пришел с портретом своего отца, а не с портретом маршала Победы или вообще без портрета.
За несколько дней до акции были сообщения в СМИ, из которых как раз следовало, что некоторым участникам акции централизованно раздают портреты людей, героев войны, а не их родственников.
Я с этими сообщениями не сталкивался. В ряде других городов мы знаем, что это было, и мы считаем это такими болезнью роста и издержками. К сожалению, если дальше не произойдет ухудшение ситуации, реально не появится какой-нибудь организованный государством через УНФ или общественную палату бессмертный полк. Да, такой параллельный тому сообществу людей, которые сегодня занимаются полком. То есть что такое полк на самом деле сегодня? Это сотни людей в тысячи местах, 17 стран. Каждый на своем месте, они делают одно общее дело.
А акция 9 мая в Москве разве не была уже организована при участии ОНФ?
У бессмертного полка всегда есть организаторы. Эти организаторы имеют отношение с местными властями, потому что организовать проведение полка, неважно где, в Томске или в Москве, без участия мэрии невозможно. У нас много вопросов к организации полка в Москве, и они ровным счетом проистекают из того, что вот те люди в Москве, которые называют себя там бессмертным полком, и мы на жизнь смотрим по-разному. Да, мы знаем, что в Москве были разнарядки в школах, а надо было приносить истории, сдавать в эту электронную книгу памяти. Там в МФЦ была организована очень показушная кампания бесплатного изготовления чего-то. Люди думали, что это транспаранты, а на выходе получали просто увеличенный фотопортрет, с которым нельзя пройти на параде. Мы много чего про Москву знаем, вплоть до того, что там в некоторых школах было предложение от 3 до 5 тысяч стоимость экипировки ребенка для прохождения на параде. Понимаете? Но это уже, скорее всего, просто какие-то жулики, конечно, использовали ситуацию. В Москве очень плохо была организована информационная кампания. Мы были вынуждены здесь, находясь там в Томске, да, людям давать ответы на вопросы, где пойдет полк, где сделать транспарант. Таких вопросов были, ну, сотни. Вопросов много, но при этом, ну, надо понимать, что то, что полк прошел, то, что мы видели в трансляции, да, это был бессмертный полк без политических флагов, без логотипов организаций. За исключением многочисленных флагов бессмертного полка «Москва», что, с моей точки зрения, является нарушением устава.
Интернет облетели фотографии транспарантов, сваленных кучей после ее окончания. Этому есть какое-то объяснение?
За 4 года проведения полка, а он, надо сказать, что и до вот этой федерализации в этом году, к которой мы имели отношение, мы год назад встречались с Комитетом Победы, мы рассказывали про бессмертный полк, когда уже стало понятно после мая 2014 года, что надо здороваться с государством, потому что впереди юбилей, все равно контакт неизбежен. Так вот, за это время ни в одном городе бессмертного полка не было случая, когда люди бы бросили портреты, понимаете, вот на тротуар. Ну, даже если эти портреты где-то кому-то выдавали, этого не было. Конечно, нормальный человек, такой обычный человек, адекватный, в трезвом уме и здравой памяти, портрет своего дедушки там или прадедушки на тротуар не положит.
Почему в Москве так произошло? У вас есть предположение?
Ну, мы сейчас пытаемся понять эту историю. Разговариваем, мы нашли автора этой фотографии, задали ему вопрос, он пока молчит. Я как бы не исключаю вообще от того, что, ну, разные варианты, начиная от того, что это такая некая инсталляция, которая была сфотографирована, давайте так это называть, заканчивая тем, что, да, возможно, ну, огромное число людей, подавляющее большинство пришли в Москве с портретом своих родственников, безусловно. Но вот методы подготовки, которые использовались, я не могу исключать, что кому-то из студентов были выданы портреты где-то в ВУЗе, например, да, и ребята, пройдя, затем эти портреты, ну, сложили, не чувствуя никакой связи с этими людьми, которые на них изображены. Видя, как в Москве шла подготовка к бессмертному полку, вот это, значит, компанейщина, вот этот формализм, который там лез из многих щелей. При этом надо понимать, что ведь у москвичей это отношение было искреннее к этой истории. У многих, понимаете.
А в Томске в этом году не было попыток перехватить у вас акцию?
Во-первых, у нас среди координаторов есть члены УНФ, члены Единой России, члены Коммунистической партии, ребята из Молодой гвардии, члены общественных палат какие-то. Для нас это не принципиальный момент. Если человек занимается организацией полка совершенно честно, если вот в тот момент, когда он занят этой работой, он не член партии и не использует это для пиара своего, ну и ладно. Задача полка – людей соединить хотя бы один раз в одном месте, независимо от всех барьеров, которые между ними существуют. Поэтому, когда вот сверху эта история идет вниз, там очень часто получается так, что в городе человек, которого надо назначить координатором, например, местному УНФ, а он и так занимается бессмертным полком. Вот и все. Вот он член УНФ занимается, к нему приходит, ну ты же занимаешься полком, ну давай ты будешь как будто назначенный от нас координатор. А очень часто люди вообще не понимают, что происходит, зачем это нужно в Москве. У нас и так вот все уже там, допустим, 2 года проводим бессмертный полк, все хорошо, и без этих распоряжений из Москвы.
Говорил один из организаторов кампании «Бессмертный полк» Сергей Лапенков. Россия впервые в своей новейшей истории сталкивается со столь широкомасштабной пропагандистской кампанией вокруг одной темы, как это происходит в последние месяцы с интерпретацией сюжетов и мифов, связанных со Второй мировой войной. Каким образом на такую мощную обработку реагирует общественное сознание? Какие изменения в нем происходят? Как защитить себя и своих близких от повреждающих факторов информационной войны? Эти темы обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова обсудила с писателем Ленор Горалик.
Меня интересует сейчас несколько вещей, связанных с этими историями. И одна из них – это бесконечная ретравматизация. Я очень много думаю сейчас не так про нанесение травмы, как про эксплуатацию травмы разными способами, в том числе медийную эксплуатацию. Вся история, например, с тем, как официальные медиа и власть работают с темой Великой Отечественной войны, которая была грандиозной травмой, невообразимой травмой для примерно любого человека еще на 3 поколения дальше. Мы еще, наше поколение еще травмировано этой войной. Вместо того, чтобы позволять народу и поддерживать в обществе создание нарративов, позволяющих прожить, пережить, реконструировать травму и интегрировать травму и жить дальше, мы видим сейчас, как бесконечно расчесывается рана Второй мировой войны, и мы знаем, что ретравматизация – это один из самых жестоких способов контроля. В частности, это бесконечный способ контроля над человеком, которого берут в рабство или в плен. Ему никогда не дают уйти от трагедии, ему бесконечно напоминают и возвращают в это состояние. Он отменяет наработанные человеком копинг-стратегии, стратегии сопротивления. Взрослый человек накапливает какой-то инструментарий, как-то он все-таки доживает до своих лет в своем уме, да? Но инструментарий это построен на том, что травма произошла, и ее можно оставить в прошлом. Когда нас бесконечно окунают в травму заново и заново, отказывают те механизмы выживания, которыми мы уже умеем пользоваться. И на этом фоне невозможно вырабатывать никакие новые, кроме двух. Один – это полное принятие, то есть даже не стокгольмский синдром, а настоящее рабское принятие травмы, да, как-то согласие с тем, что травма будет бесконечно повторяться. Либо апатия. То есть то самое, что происходит с людьми, которые бесконечно ретравматизируются, мы знаем, что там есть такая уже бессознательная коминг-стратегия отделения от собственного тела и собственного сознания. Когда травма происходит, ты выходишь из этого состояния, тебя здесь нет. Остается твое мясо, психологическое или физическое. Да? И мы видим, как реализуются обе эти стратегии. Это приводит меня в ужас, потому что мы знаем, что из этого нет хорошего, ни одна из них не ведет к хорошему результату, если что-то не вынимает человека из этой катастрофы.
Добавили еще, да, состояние неопределенности, которое переживают люди, в том числе благодаря противоречивой, откровенно фальшивой информации.
Каждый человек, если он не выстраивает эти нарративы сам, для чего надо быть историком или философом или большим мыслителем, но он, по крайней мере, выбирает из нарративов, описывающих каждую эпоху, и из них выстраивает себе такую некоторую веточку, которая немножко объясняет, как он оказался там, где он здесь, от какого-то дальнего времени, да? Это важная история. Мы оказываемся в ситуации, я пыталась найти сейчас цитату, у меня чувство, что Гаспаров в записях и выписках цитирует кого-то, и мне почему-то кажется, что Ленина Лотмана. Говоря, у нашего народа есть одна, в прошлом есть одна эпоха, старинная. У нашего народа, мне кажется, сейчас один нарратив, военный, нет Советского Союза, это очень важно. В Советском Союзе нет 20-х, 30-х годов, их нет. Потом есть война, потом 60-х, 70-х годов, 80-х, опять, 80-х еще помнят, 60-х, 70-х годов опять почти нет, а потом есть перестройка. У нас есть одно время военное. Мы сейчас обсуждаем артефакты все это время и обсуждаем причины, по которым мы приходим к этим артефактам. Меня очень интересует тема эксплуатации безумия всеми сторонами конфликта в тяжелые времена. Я приведу пример. Среди артефактов рационального мышления, смущающих меня сегодня, является, например, апофатическая осмысление себя хорошим и разумным человеком. Представим себе, что кто-нибудь регулярно выкладывает в Фейсбуке фотографии своей гангрены. Человек этот не понимает, что у него гангрена, потому что у него, например, атрофированы нервные окончания. И он каждый день кладет, смотрите, какой цвет красивый, что это из нее течет, ух ты, как у меня, значит, нога отвалится. Представим себе, что многие из тех, кого мы уважаем и любим, шерят эти фотографии со словами: вот же каюк в ноге, да, а я-то его помню еще здоровеньким. Хорошо-то мне на двух ногах ходить. Я как представлю себе, что я вот так ступлю, а нога хрясти отвалилась. Как же, слава богу, меня родители воспитали так, что я каждый день проверяю, чистенькие ли у меня ножки. Это вызывает у меня отрыбь. Мы видим эксплуатацию и безумие, и обсессию, всего остального той стороны, которую мы терпеть не можем, которую мы считаем плохими людьми и манипуляторами. Это нынешняя власть. Но мы эксплуатируем чужое безумие чудовищное. У меня нет ответа, как проводить эту грань, или где обозначать маркировку, или в какой момент мы, частные лица, не специалисты, не эксперты по лингвистике, не психиатры, должны решать, что этот человек перестал быть оголтелым провозвестником чуждых нам мнений и перешел грань болезни. Но мне кажется, что иногда мы замечаем это и все равно продолжаем с наслаждением чувствовать себя здоровым в публичном пространстве.
Как разумному человеку, во-первых, защитить себя от травматизма, связанного с бесконечным производством артефактов безумия, как постараться быть адекватным в информационном мире, который представляет нам исключительно образцы фальши. И это то, что вообще-то травмирует всех людей. Это дезориентация в пространстве. Это одна из базовых, в общем-то, биологических потребностей. Это быть уверенным в том, что тебе ничто не угрожает. А когда информация меняется столь часто, столь лживым образом, столь разнообразным, так что из нее действительно ничему нельзя верить, это создает базовую тревогу.
Как всегда, существует некоторый, опять же, такой спектр, находящийся между двумя крайностями. Одна крайность — это перестать защищаться от происходящего, пытаться понимать, пытаться вовлекаться, понимать, собирать информацию, интересоваться. Это тоже способ рационализации, да?
Да.
Это тоже способ, который говорит: я рациональный человек с аналитическими способностями, и я могу вычленить в этом потоке нечто, что соберется в условную истину. Есть другая стратегия. Если мы говорим о том, что вот это безумие некоторым образом заразно, оно... я все время думаю про чуму Камю и вообще про архетипический сюжет обнесения города стеной, нальем огни, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы. Я вполне вижу людей, которые конструируют из другой реальности другой мир. Они конструируют его из литературы, из разумных людей, из хорошего кино, из важной для них музыки, и говорят себе, что они делают усилия по затворению себя и своих знакомых от чумы. Мы знаем, чем это заканчивается. Трагедия заключается в том, что и как Камю, и как главное УПУ в «Маске красной смерти» это не работает так. Чума проникает в тебя самим фактом существования чумы защищена, самим знанием о существовании чумы. Да? На фоне всего этого мне не кажется, что можно создать единую для всех работающую копинг-стратегию. Мне кажется, что есть огромный спектр довольно безнадежных усилий, которые мы все принимаем. Знать о том, что есть чума, означает в большой мере уже проживать чуму, переживать чуму. Знать о том, что снаружи нет нормальной информации, это уже переживать ее отсутствие. Знать о том, что ты должен поставить стену, чтобы не сойти с ума, это уже некоторым образом совершать истерическое действие. Мне кажется, что нам надо сказать себе, что эту задачу мы будем решать каждый божий день, каждый божий час.
Полностью интервью с Ленор Горалик и дискуссия на эту важную общественную тему в программе Елены Фанайловой в эфире и на сайте «Радио Свобода». Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 11 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Выборы президента Польши. Почему победителя не удалось определить в первом туре? В Москве открывается фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Появятся ли на нем портреты Владимира Путина? Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня. Понедельник, 11 мая, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Мэрия Москвы отказалась увековечить память политика Бориса Немцова. С предложением назвать в честь оппозиционера мост, где он был убит, дать его имя одной из московских улиц или установить мемориальную доску, выступил депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Количество переселенцев из зоны конфликта на востоке Украины и аннексированного Россией Крыма достигло 850 тысяч человек, сообщают Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Китай выделяет Белоруссии кредит в 7 миллиардов долларов. Организатор первомайской монстрации в Новосибирске художник Артем Лоскутов вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Верховный суд Швеции оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отклонив его апелляцию. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 11 мая, по версии Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Советский диссидент и российский правозащитник Владимир Буковский, которому британская прокуратура предъявила обвинение в изготовлении и хранении детской порнографии, находится в искусственной коме в Мюнхенской кардиологической клинике. Помощник и близкий друг Владимира Буковского Павел Строилов постоянно находится в Мюнхенской клинике. Он дал интервью «Радио Свобода». У микрофона корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Незадолго до операции Владимир Буковский получил повестку явиться 5 мая в муниципальный суд Кембриджа. Однако за несколько дней до этого ему была назначена операция на сердце в германской кардиологической клинике, и суд был перенесен на 22 мая. Буковский на протяжении нескольких месяцев страдал серьезным эндокардитом. В апреле болезнь еще более обострилась. Тем не менее, в день неожиданного получения повестки в суд с обвинением в изготовлении и хранении непристойных детских фотографий, Владимир Буковский успел опубликовать заявление, в котором категорически отрицает эти обвинения. «Шокирующие обвинения, — пишет Буковский, — были предъявлены мне в момент, когда я серьезно и тяжело болен, и шансы на мое выздоровление все еще очень неопределенны. Тем не менее, несмотря на состояние здоровья, я намерен решительно защищаться по всем пунктам обвинения». 72-летний Владимир Буковский – один из самых уважаемых основателей советского диссидентского движения. Он известен также как резкий и непримиримый критик путинского режима. С 1976 года, когда советские власти обменяли его на лидера чилийской компартии Луиса Карвалана, он проживает в политической эмиграции в Великобритании. Юрист Павел Строилов, давний друг и помощник Буковского, ведет сейчас дела находящегося в искусственной коме правозащитника и писателя. Он вместе со старшей сестрой Буковского находится в Мюнхене. В интервью «Радио Свобода» Павел Строилов говорит о состоянии здоровья Буковского и о подоплеке выдвинутых против него обвинений. Скажите, пожалуйста, как прошла операция на сердце у Буковского и как он сейчас себя чувствует?
Еще с прошлого года у него такая болезнь, которая называется эндокардит. Какая-то бактерия сидела у него на сердечном клапане, и постепенно этот клапан разрушал. Очень долго ее не могли уничтожить антибиотиком, да, его лечили. В результате решили сделать срочную операцию, просто потому что в результате уже достаточно серьезно были разрушены сердечные клапаны, просто стали отказывать все другие внутренние органы в связи с тем, что уже не функционировало нормально сердце. Это очень сложная операция, она, как бы, считается второй по сложности после пересадки сердца. И заменили ему два сердечных клапана, поставили еще и шунт, еще третий клапан ему там просто починили. Она проходила свои 9 часов, это операция, открытая операция на сердце. Он был и все еще остается в состоянии искусственной комы. Нам говорили, что он может через свои 72 часа прийти в себя. Сейчас прошло уже немного дольше. Он пока в себя не пришел, но у него очень многие еще процессы идут на машинах, а не неестественным образом, как там дыхание.
Брали ли у Буковского подписку о невыезде перед тем, как его пригласили в суд 5 мая?
Нет, никакой подписки о невыезде не было. И это абсолютно известная процедура. Это полиция могла бы сделать, если бы считала нужным. Как только эти обвинения появились, он сразу же проинформировал и полицию, и прокуратуру о том, что он сейчас вынужден уехать в лечение, и сообщил о состоянии своего здоровья. То есть даже не он сообщил, а его врач лечащий просто в тот же день в письменной форме. И все это было известно, и, собственно, у английских властей никаких возражений по этому поводу не было. Так что вот все эти спекуляции и инсинуации, которые проходили в прессе о том, что вот он получил обвинение и вроде как сбежал, это абсолютно... абсолютная неправда, потому что, во-первых, это все было сообщено другой стране. Во-вторых, он болел уже к тому времени очень долго.
Как объясняется то, что Владимир Константинович оказался в немецкой клинике? Английские врачи не могли его вылечить, не могли сделать такую операцию?
Это как бы знаменитая вот именно по такого рода болезням клиника. Поскольку операция очень сложная, он решил воспользоваться именно их услугами.
И британский врач был в курсе и одобрил это его намерение?
Он это рекомендовал по просьбе Владимира Константиновича, он об этом сообщил и суду, и полиции.
Должна признаться, что мне не встречался еще человек, который бы верил, что Буковский виновен в том, в чем его обвиняет Кембриджская прокуратура. Но, тем не менее, все отмечают, что в этом обвинении есть какая-то тайна. Как в компьютер Буковского попали эти фотографии и видео?
Никто даже пока не говорит о том, что у него в компьютере что-то там есть. Насколько мне известно, об этом не говорит, в том числе Кембриджская прокуратура, полиция и так далее. Все, что на данный момент ему предъявили, это вот обвинение просто по формулировкам статей. Хранил, изготовлял в Кембридже детскую порнографию. И это все. Все детали по процедуре английской выдают только позже. Вот когда он сможет явиться в суд, просто по состоянию здоровья, у него спросят, признает ли себя виновным, он скажет, не признаю. Вот только после этого раскроют подробности, и будет понятно, идет речь о компьютере или о чем-то еще. А что касается, кто верит, кто не верит, человек его возраста, его здоровья и его репутации, совершенно невозможно себе представить, чтобы он хоть как-то был к чему-то такому причастен. Не говоря уж о том, что он ни с какими детьми никакого взаимодействия не имел уже очень много лет. Да и с никакими камерами там или фотоаппаратами. Да, тайна есть просто в том, что, собственно, за этим стоит. Откуда такие дикие обвинения могли взяться?
Какова была реакция Буковского, когда он получил это приглашение в суд?
Он воспринял очень спокойно, потому что, конечно, на него клеветали уже вообще всеми доступными способами за его жизнь. Его и сумасшедшим обвиняли, и уголовником, и террористом, там, боевые пятерки он создавал, да, и чем угодно. Ну, вот сейчас обвинили в детской порнографии, да, но это как бы просто очередная клевета, и как и в прошлом все это удавалось опровергнуть, так, несомненно, и в этот раз опровергнуть все это можно, только нужно сначала узнать, в чем состоят обвинения.
А мог ли кто-то, кто бывал в гостях у Владимира Константиновича, получить доступ к его компьютеру без того, чтобы он сам об этом знал?
Совершенно запросто. У него очень много постоянно гостей, людей мало знакомых или даже кто-то знакомый, но приводит кого-то вообще незнакомого. Очень часто люди просят воспользоваться компьютером, там проверить имейлы. У него очень открытый вообще дом. Так что могло быть. Но я ничего такого даже утверждать не могу, потому что ничто пока что даже не связывает это с его компьютером или с его гостями. Да, эти вот ядовитые слова. Детская порнография. И Буковский. И все. Да, возможно, кто-то что-то мог подбросить в компьютер вещи. Но это все чистые предположения.
А возникло ли у вас, как у юриста, и у Буковского, и, конечно, у его адвоката, какая-то стратегия защиты?
Никакой стратегии защиты быть не может, пока мы не знаем обвинений. Не хочу предполагать, тем более не хочу обвинять английскую прокуратуру в каких-то фабрикациях. Но я в принципе, вот потому как такие провокации организуются, но я не удивлюсь, что даже эти обвинения, их могут и снять через неделю. А уже по всей прессе сообщили, что вот такие обвинения есть. В принципе, понятно, что, конечно, за этим стоит какая-то фабрикация, какая-то фальсификация.
Что намерен предпринять Владимир Константинович? Есть ли у него какие-то планы? Он должен прибыть в суд 22 мая, день, на который перенесены слушания.
Когда уже переносили на 22 мая, это сразу понималось, что эта дата условная, и в суде говорилось, ну, со всех сторон, что просто за это время надеются, что будет более точная информация от медиков и какие-то прогнозы насчет того, когда он встанет на ноги и сможет явиться. То есть, несомненно, это будет еще раз перенесено. Несколько месяцев, видимо, просто предстоит провести в клинике, карантине под постоянным наблюдением. наблюдением, да, пока он реабилитируется от этой операции. И вот, видимо, после этого, где-то летом, уже будет назначено заседание.
Российские средства информации очень быстро и активно откликнулись на эту новость. Реакция была радостная. Чем вы это объясняете?
Он враг российскому государству в его нынешнем виде. Да, он враг Кремля, враг Путина. Это такое ядовитое оружие в публичной борьбе. Вот когда, если кого-то удается связать с педофилией, там, да, с порнографией, это как бы подарок для определенного рода прессы, такой, которую обычно называют «желтой», они как бы начинают эту тему сразу жевать. И неважно, абсолютно стоит за этим что-то или нет. Вот важно связать имя очень чистого человека с очень грязной темой. И, конечно, вот российская пресса прокремлевская, она за это очень схватилась. И нельзя исключить, что, в принципе, все это было и организовано ровно для того, чтобы пресса за это схватилась, раструбила. А там дальше же судебное дело, это уже не важно для тех, кто это организовал.
Говорил Павел Строилов, друг и помощник Владимира Буковского. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 11 мая, международная политическая хроника. В Польше подводят итоги первого тура президентских выборов. Неожиданные результаты. Действующего главу государства Бронислава Комаровского, представителя партии власти, обошел на несколько процентов Анджей Дуда, представитель оппозиционного блока «Свобода и справедливость». Я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Дзиковицким.
В общем-то, все опросы общественного мнения перед выборами говорили о том, свидетельствовали о том, что действующий президент 80% наберет больше голосов, чем Анджей Дуда, кандидат от партии «Право и справедливость», самая крупная оппозиционная партия в Польше. Тем не менее, оказалось вдруг, что эти опросы не имели под собой оснований. Скорее всего, речь идет о том, что Анджей Дуда, особенно во второй половине, в конце кампании, вел себя очень активно. Президент Комаровский, которому, допустим, если посмотреть на то, что было бы в январе, феврале, за него готовы были голосовать 62% поляков. Я думаю, что по большому счету, и об этом говорят тоже наблюдатели, что президент Комаровский почил на лаврах. То есть он думал, что, в общем-то, не стоит сильно стараться, и так мы эти выборы выиграем. Но в течение 5 месяцев эта поддержка сократилась в 2 раза, потому что, видимо, люди тоже почувствовали то, что президент вышел на эти выборы и думал, что он их выиграет. Кроме того, президент Комаровский, он, в общем-то, в кампании сосредотачивался часто на международной политике, на Украине, на России, на НАТО и так далее. В то время как его конкуренты говорили, допустим, о том, что они хотели бы снижения пенсионного возраста, снижения уровня налогов и так далее. Хотя, по большому счету, конечно, президент Польши таких полномочий не имеет. Согласно польской конституции, президент — это прежде всего представитель государства на международной арене. Да? Но, тем не менее, конкуренты Комаровского обещали, и, видимо, люди это услышали.
С удовольствием комментирую сейчас итоги выборов. Российские средства массовой информации, близкие к Кремлю, говорят прежде всего о том, что причины неудачи Комаровского — неверная экономическая политика и неверная политика по отношению к России, поскольку вот ударили санкции, которые Европейский Союз, в том числе и Польша, ввели против России. Вот вам результат, пан Комаровский. Так ли это на самом деле?
И это, по большому счету, не так, потому что парадоксально, ведь Анджей Дуда, кандидат от партии «Право и справедливость», ведь эта партия всегда была традиционно более риска по отношению, что касается внешней политики, ну и что касается особенно политики по отношению к России, допустим, или каким-то диктатурам в Беларуси и так далее. Эта партия всегда высказывалась более резко. Ярослав Качинский об этом много говорил. Но в этой президентской кампании Анджей Дуда избегал таких, в общем-то, высказываний, которые касаются внешней политики. А Комаровский об этом говорил, но по большому счету не думаю, что Комаровский проиграл на 1.5% эту президентскую гонку из-за того, что он был антироссийским. Не думаю, что это самый антироссийский кандидат, который вообще есть из тех 11 кандидатов. Там среди них были значительно более антипутиновские кандидаты.
Поражение потерпела представительница левых сил. Это довольно молодая дама, пани Огурек, которой говорили как о новой звезде польской политики. Чуть более 2%. Это просто поражение левой идеи в Польше?
Вообще, как говорят аналитики, в Польше есть, ну, до 20% людей, которые готовы голосовать на левых, но в смысле социал-демократов, не в смысле посткоммунистического союза левых демократов, который выдвинул эту кандидатку. Вообще, такого решения, вообще, эти выборы, они тем тоже отличаются от минувших выборов, что лидеры крупнейших партий, вот тот же Ярослав Качинский, «Правая справедливость», «Союз левых демократов», Лешек Миллер, или, допустим, что касается Януш Пехотинский, который является вице-премьером и лидером коалиционной крестьянской партии, они сами в выборах не принимали участия. То есть, скорее всего, они подумали о том, что они и так проиграют, поэтому выставили людей, часто малоизвестных. И вот таким малоизвестным человеком как раз и есть Магдалена Огурек. Вообще, в нынешней форме левые в Польше, то есть вот Союз левых демократов, и еще Рух Полякота, это такое движение, которое создал бизнесмен довольно богатый, тоже левого направления, они, в общем-то, ну, страшно проиграли эту кампанию, да. И обозреватели говорят, что, скорее всего, будет так, что они должны уйти уже с арены этой, и, скорее всего, будет так, что, наверное, найдется на это место какая-то новая партия левого толка социал-демократического, которые будут не посткоммунисты, только социал-демократы.
Ну вот, получается, что оппозиция забила красивый гол в ворота правящей партии. Сможет ли Анджей Дуда закрепить свой успех во втором туре, или урока для Комаровского его команды, кажется, достаточно для того, чтобы они переломили ситуацию за остающиеся до второго тура голосования 2 недели?
Еще перед выборами тоже газеты, аналитики писали о том, что может быть так, что электорат Комаровского — это прежде всего средний класс. То есть люди, которые довольны реформами. Это не те, кто бедные, скажем, люди, которым не удалось найти себе место после 1989 года. Вообще, сначала говорилось о том, что Комаровский может выиграть в первом туре, если придут на выборы все те, кто его поддерживает. Но такое мнение было другое, что, возможно, специально в первом туре сторонники Комаровского не пойдут на выборы, чтобы показать ему желтую карточку. То есть, знаешь что, мы за тебя проголосуем, но ты должен больше стараться. И, видимо, так и случилось. Ведь проголосовало менее 50% людей, поляков. То есть это означает, что много кто не пошел на выборы. И, возможно, вот желтую карточку и показали Комаровскому таким образом. Если сейчас электорат в течение 2 недель, до которой остались до второго тура, если он будет мобилизован, то у Комаровского, конечно, есть шанс, в общем-то, выиграть выборы. С другой стороны, на третьем месте неожиданно 20%. 20% – это огромная цифра, это огромная поддержка получил рок-музыкант Павел Кукис, который, в общем-то, известен своими правыми взглядами, крайне правыми даже иногда. Если он призовет своих сторонников проголосовать во втором туре за представителя оппозиции Анджея Дуду, а не за нынешнего президента, то тогда, я думаю, что Комаровскому будет очень тяжело с этим справиться.
Второй тур президентских выборов в Польше состоится через 2 недели в воскресенье. Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Дзиковицким. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве открылся фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Работы в жанре стрит-арта на актуальные социальные и политические темы представят художники из России, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и других российских городов. «Голос улиц» проводится регулярно с 2012 года. Неоднократно его организаторам приходилось сталкиваться с проблемами из-за тематики некоторых представленных на нем произведений. С организатором фестиваля Станиславом Решетневым беседует корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Этот термин мы придумали сами, как организаторы. На самом деле для нас его не существовало. Стрит-арт — довольно общее понятие, много всего. Это и граффити, и трафаретные отпечатки, и в бумажном виде сделанные работы. Главное, все, что с улицей связано. Нас, как организаторов, просто очень интересовала основная идея авторов, которые они выражают на улице. То есть нам было интересно, чтобы в работах присутствовала какая-то мысль, которую автор предлагает обсудить со зрителем. То есть это какая-то своя позиция, какая-то, может быть, актуальная общественная тема, может быть, что-то такое глубоко личное. Но главное, что это предлагается обсуждать. Зритель должен что-то об этом подумать, и какое-то свое мнение у него должно возникнуть.
Много ли на фестивале работ, которые затрагивают какие-то актуальные социальные и политические проблемы, связанные с жизнью в России сейчас?
Да, я думаю, что многие, просто тут такая форма зачастую избирается, что это все ощущается внутри, то есть нет никаких там, скажем, политических лозунгов каких-то. Просто люди переживают на разные темы, они как-то осмысляют, допустим, образ президента, кому-то уже надоело там видеть президента, да, кто-то там еще, может быть, иронизирует, кто-то размышляет о том, что происходит на Украине. И тут тоже просто есть разные мнения на этот счет. Мы как-то постарались безотносительно вот твоей личной позиции принести все, что касается вот этих вот общественных размышлений. Вот лично для меня, как для организатора, было очень важно, чтобы присутствовали точки зрения, которые не совпадают с моей. Это как бы мне внутренне говорит о том, что значит, мы сделали хороший охват, и что действительно есть о чем подумать, есть о чем поспорить, и это ведь дело каждого, какой сделать вывод. Для нас самое важное было это именно, чтобы все представить, чтобы можно было весь спектр общественных мнений увидеть, и дальше уже зритель сам для себя решает, что ему ближе.
Вы упомянули, опять же, про образ президента. Мне кажется, на одном из ваших мероприятий или подобных фестивалей как раз возникали проблемы с тем, что кто-то из художников нарисовал портрет Путина. Это вызвало интерес правоохранительных органов.
И это происходило, на самом деле, не раз. Это происходило, начиная с первой же выставки. Первая выставка у нас проходила в арт-пространстве «Этажи» в Петербурге. И это было еще в 2012 году, и там действительно было изображение Путина и Медведева в такой ироничной форме, в виде переделанного плаката, в виде иконы Богоматери с младенцем. Там вот были вставлены такие портреты. И это как бы действительно уличная работа, которая была на улице, и просто нам ее авторы на условиях анонимности принесли, и она провисела несколько дней. После этого со стороны администрации вот этого арт-пространства поступило такое настоятельное требование убрать немедленно. Пришлось это сделать действительно. Мы из этого сделали небольшое шоу, пригласили всех желающих смотреть, запечатлеть и оставить себе на память, кому нужно эту работу. И другие случаи тоже возникали. Тоже вот как-то очень остро реагируют администрации тех мест, где мы выставляемся, на вот изображение первого лица государства. На самом деле я бы не сказал, что там было что-то прям оскорбительное напрямую. Просто, видимо, очень боятся, как говорится, получить по шапке, что не приняли мер.
А есть ли в этом году какие-то работы, которые, на ваш взгляд, могут вызвать тоже беспокойство у администрации или у правоохранительных органов?
Мы, в общем, несколько раз сталкивались с тем, что те или иные работы не нравятся. У нас есть, скажем, работа с изображением ополченца из Новороссии в таком позитивном контексте. И вот кому-то не нравится, что это вот позитивно представлено. Потом, опять же, портрет Путина у нас снова есть. И из-за этого в двух местах нам тоже отказали. Мы, тем не менее, подыскали такое место, где мы могли бы вне каких-либо рамок выставить все, что мы считаем нужным.
В принципе, уличное искусство, оно по природе своей, по происхождению, достаточно контркультурное, если не сказать оппозиционное. Как вы относитесь к тому, что иногда и власти поддерживают как-то денежно художников, и иногда какие-то работы появляются явно в виде государственного заказа, выполненные там на Брандмауэрах в Москве, вот как в прошлом году рядом с Таганским метро появилось небольшое изображение, восхваляющее присоединение Крыма к России.
Насчет идейных основ, то это каждый художник для себя определяет. Но мы пытались непредвзято подойти вот к этому явлению, как вот государственная поддержка вот проходила в фестивале «Лучший город Земли», например, проходят и другие фестивали. И мы попытались поначалу с ними пообщаться и предложить какие-то работы разместить в рамках их фестиваля. Вот мы общались с лучшим городом Земли, и они, в частности, говорят о том, что в работах должна отсутствовать конфликтность. Это практически дословная цитата. То есть это, по сути, обрезает любые острые темы, да, это обрезает вообще любые дискуссии. То есть они приветствуют только какое-то украшательство фасадов. Это есть вот понятие такой морализм. То есть они просто занимаются тем, что делают стены более привлекательными, там, да, какие-то картинки наносят, но там отсутствует какой-то вот идейный стержень, что ли, отсутствует позиция автора. Поэтому мы с ними пообщались и обнаружили, что точек соприкосновения нет, и стали вести с ними такую вот через СМИ дискуссию о том, что же такое стрит-арт и что хотят сказать авторы, и какой формат больше соответствует вот тому, чтобы понять, о чем авторы стрит-арта хотят сказать.
Ваш фестиваль проходит с 2012 года, а на ваш взгляд, за вот последние 3 года как-то изменился интерес к уличному искусству? Есть ли какая-то динамика в этом смысле?
Нам очень сложно стало выставляться. Мы вот в течение последнего года искали подходящую площадку для того, чтобы вне рамок выставиться, да, так, чтобы нам не навязывали какую-то там цензуру, ограничения. И вот за год нам не удалось найти место подходящее. Нам пришлось вот занять здание, пустующее, бывшее. нашего трамвайного депо для того, чтобы все самостоятельно сделать. Я вокруг тебя вижу много людей, и я общаюсь с ними. Это и авторы, и добровольцы, которые нам помогают с организацией, просто идейно близкие люди. И я понимаю, что на самом деле интерес очень велик. На самом деле люди хотят открыто увидеть то, о чем думают разные люди со всей страны. А мы ведь собрали около 30 авторов действительно со всей страны, с очень таких далеких мест нам передавали работы. И это очень интересно именно в одном месте увидеть. И я заметил, что интерес есть у людей, которые даже не просто интересуются стрит-артом, просто активные люди. Их просто интересуют разные идеи, их интересует, что как делает какой-то автор, о чем думает. И очень интересно это увидеть все в одном месте.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 мая работала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова, был организатор фестиваля стрит-арта Станислав Решетнев. В Москве открылся фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Вот так обстояли дела в понедельник, 11 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!